То есть каждая вторая продажа, происходящая на в Москве, это покупка солей синтетических наркотиков, которые, собственно, пришли в Россию с приходом
Что стоит за этим тайником? Как наркотические вещества попадают туда? То есть вся цепочка. А почему закладочная система так развилась именно в России? И почему эта ситуация уникальна и, скорее всего, больше, наверное, нигде и никогда не повторится?
Если мы говорим про то, почему в России закладочная система развилась, почему это явление уникально, то тут, конечно, нужно учитывать, что просто, во-первых, сложились так обстоятельства, и, во-вторых, это уникальная географическая особенность, уникальная политическая особенность. И вот все эти наложившиеся друг на друга уникальные случаи, уникальные обстоятельства, уникальные исторические предпосылки привели к тому, что сейчас генерирует 75% общемировых денег на наркотики в интернете. Первая причина — это, конечно, то, что изначально мы не могли отправлять наркотики по почтам. Была надобность отправлять через интернет, но не могли делать это через почту. То есть уже какое-то требование к инновации. Второе — это, безусловно, коррумпированная власть, с которой похер будет на то, чем ты занимаешься, если у тебя будут определенные договоренности. И, конечно, такая ситуация, она не может возникнуть в Европе, не может возникнуть в Америке, просто потому что ей никто не даст возникнуть. Может быть, у каких-то маркетплейсов за всю историю существования интернет-наркоторговли была возможность стать таким же лидером, таким же крупным сайтом, как... Да, но им никто это не дал возможности. То есть у маркетплейсов на Западе есть даже просчитанный средний срок жизни, который измеряется совершенно маленькими временными промежутками, около года или, по-моему, даже меньше. То есть точно эту цифру я не помню.
Потому что спецслужбы борются, да, вычисляют.
Да, потому что спецслужбы борются, вычисляют, потому что большая конкуренция, потому что маркетплейсы сами между собой борются, потому что есть такие штуки, как экзит-скам, когда человек, маркетплейс, собирает деньги всех потребителей на своем сайте, просто всех кидает, закрывает сайт и уходит с деньгами.
О каких суммах речь идет?
Был недавно случай с Wall Street Market. Это было либо в 2020 году, либо в 2019, точно уже не помню. Это был второй сайт по популярности, на который вот я недавно рассказывал про Dream Market. И там какой был план у правоохранительных структур? Мы не можем забрать Dream Market, мы не можем узнать, кто его продавцы, кто его покупатели. Поэтому мы его задудосим, чтобы люди перешли на второй сайт по популярности, коим является Wall Street Market. А админы Wall Street были уже под колпаком. То есть правоохранительные органы просто ждали момента, когда повязать этих ребят. Одного они вычислили через... Он просто один раз забыл подключиться через VPN. То есть они нашли, где хостится этот сайт, и увидели, что один раз он зашел со своего IP-шника. Один так вычислен. Второй был вычислен через анализ биткоин-транзакций. И когда они сделали exit scam, они украли... Я точно эту сумму не помню, но, по-моему, это миллионы, десятки миллионов долларов, что-то такое. И они сделали exit scam, и их, собственно, в этот же момент и решили взять.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Это было с Wall Street Market. Возвращаясь к изначальному вопросу, почему такая ситуация уникальна, да, это, во-первых, исторические предпосылки в виде того, что мы не могли торговать через почту. Это первое. Второе, это то, что у нашей власти все равно, если есть какие-то договоренности, возможно, они есть, мы не знаем. И третье, это то, что просто вот такая уникальная ситуация, со всех сторон сложились такие исторические обстоятельства, благодаря которым, возможно, появилась изначально закладочная система, появился рамп, А после у нас оказался под боком Китай, и в нашей стране появился такой, появились такие предприимчивые люди, как владельцы, которые поняли, что импорт наркотиков — это полная херня, и наркотики надо производить самим, вот где реальные бабки. И они убили Рамп и сделали. То есть закладочная система, она развилась, опять же, из-за того, что очень много таких каких-то исторических моментов, может быть, не самых значимых, может быть, происходивших давно, но они так или иначе произошли, и все это привело к тому, что сейчас у нас закладочная система, в которой торчат просто все.
Исходя из всей этой информации, то есть большинство наркотиков, которые продаются в России, они же и производятся в России.
Да, да. Вот я недавно, сегодня с утра читал цифры. Неделя с 8 по 15 марта, возможно, день ошибся, не помню, что там понедельник, что там воскресенье, в Москве было продано больше 100 тысяч кладов с психоактивными веществами за одну неделю. В Петербурге больше 50 тысяч. И 52% из этого в Москве, 54% из этого в Санкт-Петербурге приходились на синтетические кочаноны, на два вещества, мефедрон и альфа-ПВП. То есть каждая вторая продажа, происходящая на в Москве, в Санкт-Петербурге, в России наверняка цифра чуть поменьше будет, но так или иначе это огромная доля, стремящаяся каждый второй, это покупка солей синтетических наркотиков, которые, собственно, пришли в Россию с приходом
Ну, и это самая такая жесть, да?
Да, да. Ну, альфа-ПВП намного жестче, чем мефедрон. То есть мефедрон воспринимается больше как такой рекреационный клубный наркотик, хотя на самом деле зависимость от него очень страшная вещь. Это очень, он не вызывает физической зависимости, насколько показывает общение с людьми. То есть нет пока каких-либо исследований научных, по которым мы точно можем судить, что такое мефедрон, что такое альфа-ПВП, что они за собой несут. Их проводила только в своих исследованиях рассказывала, как их там исследователь какой-то месяц внутривенно системно ставился мефедроном, а ему было вот так вот. Вот так рассказала и осветила
мефедрон. Физически.
Да, ну это понятно, не так. Понятно, что это заинтересованное лицо в том, чтобы говорить, что мефедрон — это хорошо. Поэтому у нас нет пока каких-либо данных и четких исследований. Это относительно новые вещества. Это не тот героин, который был сначала истории. Истории наркоторговли, я имею в виду, не человечества. Там героин появился на грани 19-20 века, если я не ошибаюсь.
Закладка — это, если так разобраться, какой-то предмет с наркотическим веществом, да. Сверток, там, пакетик, помещенный в определенное тайное место. И способов может быть множество. Это и прикопы всякие, когда закапывают в землю, и где-то в подъезде засовывают, в дверь, там, да, не да. знаю, между створок лифта как-то засовывают, лифтовые эти шахты, и на магниты вешают, да. на остановках и много где еще, да, и на металлические поверхности. Но что стоит за этим тайником? Как наркотические вещества попадают туда? То есть вся цепочка.
Это на самом деле очень интересный вопрос. Когда я был наркопотребителем, да и что лгать, я же марихуану по-прежнему употребляю. И вот я смотрю на этот кусок гашиша, и я вижу за ним огромную историю, которая происходила, чтобы этот кусок попал в Москву и был употреблен мной или был употреблен другими производителями. То есть изначально, если
потребителями.
Потребителями. Изначально, если мы говорим конкретно про гашиш, то в основном это огромные пространства, засеянные марихуаной в Марокко, в Африке, которые после руками местных производителей превращаются в гашиш, который после отправляется через Гибралтарский пролив и попадает в Испанию, откуда дальше идет либо по морю в Прибалтику или в Санкт-Петербург, в Португалию тоже, либо по Европе через Польшу, через Беларусь есть пути наркопоставок. То есть вот этот вот кусочек, который вы держите в своей руке, или который там другой потребитель держит в своей руке, он прошел просто десятки контрабандистов и не столько стран в Европе, сколько многие русские люди никогда не видели, чтобы попасть в Россию. И, соответственно, сначала это контрабандные пути международные, что он был произведен в Марокко, должен попасть дальше в Испанию или Португалию, откуда он пойдет дальше по миру и дойдет, наконец, до России. И после в России его закупает какой-то крупный оптовый дилер, который покупает там десятки или не десятки. Ну да, если мы говорим о международных поставках и о людях, которые могут организовать международные поставки в Россию, то это, конечно, десятки килограмм. И он получает эту крупную оптовую партию и выставляет уже на продажу на Дальше какой-либо более мелкий продавец заходит в его магазин этого крупного поставщика, покупает себе партию оптовую, допустим, пусть это будет 100-500 грамм, которые изначально были 10 килограммами. Дальше он просто уже начинает делать розничные клады. То есть изначально вот этот вес оптовый, 500 грамм, пусть это будет 500 грамм, их забирает человек с профессией складман. Складман — это как курьер, который разносит обычные розничные закладки, только на ранг выше. Это человек, который работает исключительно с оптовыми закладками. То есть розничному курьеру ему тоже нужно получить клад с веществами, чтобы потом их расфасовать и саму дальше распространить. И вот, собственно, этот клад для розничных курьеров, мастер-клад он называется, их делают складманы. Этот человек выполняет роль себя склада, который хранит вещества у себя...
В гараже.
Ну, в гараже, да, в личной квартире, понятное дело, никто не хранит, не гадит там, где ты ешь. Вот. А поэтому снимаются какие-то пространства, где он фасует вещества, либо просто не фасует и сразу отдает готовый мастер-клад. И, соответственно, сначала этот оптовый клад был забран был забран складманом, и, допустим, это было где-то в Москве. Он купил вес там. А ему надо доставить товар в Волгоград. Он хочет там покупать, продавать гашиш. И, соответственно, склад забирает эти 500 грамм, расфасовывает на МК, и, допустим, этот клад с мастер-кладами, МК мастер-клад, и этот клад с мастер-кладами передает водителю. Водитель едет, забирает, либо это может быть в такой схеме отсутствовать звено складмана. Допустим, купил закладку, и водитель сразу ее забрал и повез в город. Соответственно, водитель дальше везет вес из Москвы в Волгоград, делает там закладку, складман Волгограда забирает этот клад, и уже делает розничные, и уже делает мастер-клады, потом курьеры из этих мастер-кладов делают розничные клады. И то есть, это правда, я смотрю на этот кусок, это...
Я уже чуть не запутался.
Удивительная, огромная история, десяток рук различных людей, которые этот наркотик прошел, чтобы попасть вот в условную Москву или в нашем примере в условный Волгоград. Это если мы говорим про гашиш. Это очень специфичный наркотик, потому что он производится буквально в нескольких точках на планете. Массово вот так вот производится. Для него нужны просто очень большие количества марихуаны. А если мы говорим про какой-то синтетический наркотик по типу того же мефедрона или альфа-ПВП, который производится внутри России, то это просто изначально были закуплены прекурсоры где-то из Китая, привезены сюда. Дальше на самой же или по каким-то своим ходам человек приобретает прекурсоры, передает их своему химику, химик поднимает прекурсор, делает в лаборатории вещество, делает клад, ну а дальше цепочка со складманом и кладманом, которые я уже рассказывал. Да. Это зависит от того, что это за вещество, и это зависит от того, какого размера ты дилер. Потому что мне кажется, 70-80% всех магазинов — это обычные перекупы. У них нет ни собственных контрабандных поставок, у них нет ни собственных лабораторий. Все, чем они занимаются, это покупают опт у других магазинов, продают розницу у себя. Есть такие магазины, которые розницу покупают у других магазинов и на 100 рублей ставят. То есть бывают магазины, там 20-30 тысяч сделок, в котором ни одного кладмана не работает. Потому что все, что он делает, это перекупает розничный клад других магазинов. Ну и если не говорим про такую уже утрированную ситуацию, то просто обычный магазин, он покупает опт на оптового поставщика и дальше на же эту розницу продает. Поэтому твоя схема и сколько людей дотронулись до вещества, она вот зависит прежде всего от того, что ты за дилер. Если ты такой обычный перекупщик, то это вряд ли выйдет за пределы складмана и кладмана, потому что вряд ли у таких людей даже есть водитель. Хотя есть очень крупные магазины, чтобы ты понимал, насколько вот эта доля перекупщиков велика. Магазины 250 тысяч сделок, которые входят реально там топ-30, топ-50 продавцов на общался недавно с таким дилером «Эстетика смерти», и у него нет собственного производства. У него 250 тысяч сделок генерированных, он ни разу не поднимал лабораторию, ни разу не прокладывал собственного контрабандного пути. Все, что он делал, это покупал оптовые поставки на самой же. А если ты такой более развитый дилер, и у тебя есть контрабандные пути международные, то это добавляются, конечно, водители, которые возят вес между странами. Это нужно продумывать логистические цепочки таким образом.
Таможни и прочее.
Да, да, таможня, чтобы у тебя там было куплено, либо вести как-то, проделать места вне там контроля границы. Надо продумывать все это. Или если у тебя есть лаборатория, то это добавляет, соответственно, химик, который занимается синтезом веществ. И химик, как правило, не один.
Столкнулся с верификацией на сайте? Не хочешь раскрывать свою личность? Или нужен вериф множества аккаунтов? Обращайся к нам, сервис мамкиных отрисовщиков. Подтверждаем личность или продаем готовые аккаунты с верифом. Работаем с криптобиржами, букмекерами, казино, банками и платежными системами. Отрисовка и печать материала. По уму сделаем МРЗ, баркоды, геопозицию и остальные метаданные. Нужно 100 паспортов в сутки? Не проблема. Любой объем и любая страна. Залетай на сервис мамкиных отрисовщиков. Номер один по отрисовке в интернете. Ссылка в описании.
Как устроена при этом структура именно вот отечественного такого наркомагазина? То есть цепочка поставок, она более-менее ясна.
Да, ну вот я отчасти уже осветил структуру, что у нас есть два основных звена. Это кладман, который делает розничные клады, и у нас есть складман. А помимо этого есть оператор. Оператор — это человек, который разруливает вопросы по возникающим диспутам, общается с покупателями, просто там на форуме отвечает, может быть, отвечает за закуп новых мастер-кладов. Ну, это такие обязанности плавающие. В основном оператор занимается тем, что решает диспут и общается с покупателями. Есть сам владелец магазина, либо несколько, если это знакомые. Да, да. Которые держат, собственно, предприятие. После них идут операторы, складманы, кладманы, потом это водители, это химики. Есть такие экспериментальные профессии, как трафаретчик, допустим. Ну, экспериментальные просто потому, что они не так распространены. Трафареты — это может быть кто-то из зрителей, этого, кто-то из тех, кто смотрит это видео, или ты сам, когда проходил, видишь на домах написано АМФ, СК.
На асфальте.
Да, на асфальте, АМФ, СК. Вот это трафаретчики этим занимаются, делают расклейку объявлений или просто рисуют красками через трафареты. Поэтому у них такое название профессии. И помимо этого, это огромная тьма профессий, которая занимается просто обслуживанием всего этого рынка. Это бухгалтеры, это HR-менеджеры, это аналитики, это любая другая профессия, любая профессия, которая есть в белом бизнесе и которая помогает увеличивать продажи, она же есть и в Даркнете. То есть эта система закладочная, она позволила единичным продавцам разрастаться в огромные предприятия. Крупные магазины, у которых там миллион сделок, на них больше 500 тысяч человек могут работать, лишь на один магазин. То есть в Европе, где почтовая система, там магазин — это один человек, который сам отправляет, ну то есть дилер, он сам отправляет посылки, он сам всем занимается, сам держит вещества. А в России ты можешь продавать тонны, ты можешь продавать сотни килограмм и ни разу не дотронуться и не увидеть ни одного из тех вещей, что ты продаешь.
Интересное кино такое получается. А ты говоришь, магазины есть, у которых больше миллиона сделок, да?
Да.
Самое крупное количество сделок какое-то.
Да, ну вот на данный момент есть несколько, по-моему, их два, если я не ошибаюсь. Два магазина, у которых больше миллиона сделок. То есть у некоторых западных маркетплейсов это вообще все, что есть. Это миллион сделок там в целом. А тут у одного магазина миллион сделок. Это когда собираешь данные, тебе приходится изучать ограничения, которые есть у товаров. И, допустим, на Гидре есть такое ограничение, что товар может одномоментно хранить только 1000 отзывов. Если там 1001 отзыв он по дате был оставлен до, он стирается просто. И вот этот лимит в 1000 отзывов, то есть 1000 продаж, да, ну то есть отзывы — это еще не все продажи, 1000 отзывов у некоторых товаров в Москве оставляются за 3-4 дня, 1000 отзывов, а отзыв — это только половина всех продаж, то есть некоторые товары в столицах, они генерируют по 2000 продаж просто в течение 3-5 дней. Я делал исследование, в котором разбирал, сколько сделок вообще открывается на через определенную часть интерфейса. Это можно посмотреть, если достать много аккаунтов пользователей. Но у меня, благо, есть подписчики, которые со мной этими аккаунтами поделились. И я посчитал, что каждый день на проходит 140 тысяч, на открывается 140 тысяч заказов каждый день.
Исходя из этого, 140 тысяч мы умножаем на 30 и получаем сколько, 12 миллионов, что ли?
140 тысяч.
На 30.
Да, это 1,4.
А, 4,2.
Да, 4,2 миллиона.
4,2 миллиона в месяц.
В месяц, да. 140 тысяч, если быть точным, 137 тысяч сделок открывается каждый день. Понятно, что из этого не все сделки будут совершены, поскольку у некоторых наркотики будут не найдены, откроется диспут. Плюс есть такая вещь, как просто приобретение веществ, не являющихся наркотиками. На Гидре же продаются не только наркота, там есть
документы,
пробивы, хакинги, документы, ну то есть все такие теневые услуги. Но это маленькая часть рынка все равно. И потом есть такая вещь. В регионах, в каких-то маленьких региональных городах магазины не загружают огромного количества кладов за вот своими адресами. И то есть, когда ты видишь в региональном маленьком городе адрес, тебе надо его покупать, иначе его скоро не будет, потому что какой-то другой человек его купит. В Москве нет такой проблемы, в Санкт-Петербурге нет. А в региональных городах есть. И чтобы вот вес не купили, чтобы его как-то забронировать, собственно, создают фейковую сделку через оплату сим-картой, и на которую ставится холд на протяжении 30 минут. И этих 30 минут тебе хватит, чтобы там биткоины на площадку вывести или деньги разрулить. И поэтому вот из этих 137 тысяч, во-первых, есть часть, которая будет отменена в итоге. Во-вторых, есть часть, которая была сделана ради брони веществ. То есть в регионах это популярная практика, поэтому нельзя сказать, что это 137 тысяч чисто покупок наркотиков. Но если так брать вот сильное округление, все эти правки, мне кажется, что вот 100 тысяч сделок в день на открывается с наркотой.
Ну, итого 3 миллиона продаж за месяц, можем посчитать.
Да. Ну, вот если в Москве только за неделю 100 тысяч продаж, в Питере 50 тысяч продаж. Это огромные цифры, которые стали возможны, такие огромные продажи стали возможны благодаря тому, что у нас закладки. Ты купил, час-два заторчал, все, купил заново. На почте такое невозможно. И почта никогда не будет генерировать столько продаж, сколько генерируют закладки.
Но это же нужно сколько денег еще, чтобы торчать каждые там 3 часа?
Ну да, это безусловно, это большие траты. И плюс сами наркотики в России, они достаточно дорогие из-за того, что у нас есть вот этот кладман, который отсутствует в почтовой системе. А кладман на самом деле с единичных продаж, он зарабатывает больше, чем владелец магазина. То есть сейчас...
Но он и рискует больше.
Да, он рискует, конечно. Ну и плюс у владельца магазина 100 таких кладманов. Поэтому и ему все равно, что один конкретно зарабатывает больше него, в общей массе он больше получает. Но вот средняя сейчас зарплата за один клад это где-то 700 рублей, в то время как с продажи сам продавец получит где-то 500 рублей. Это очень зависит от системы у конкретного продавца, у каждых продавцов там своя разная система. Вот этот дилер с миллионами сделок, он проводит конкурсы, в которых дарит айфоны, дарит машины, дарит квартиры. Сделай больше всего закладок в моем магазине, получишь квартиру. Есть там...
Реально дарят? Или...
Да. То есть,
или есть или люди, его как... брат выигрывает?
Нет, ну реально дарит. Есть, даже если не в этом магазине, то другие проводят конкурсы, в которых тебе там могут сделать 100 закладок с солью в неделю. Получил айфон. И, соответственно, очень много вот этих мотивирующих штук, которые заставляют людей больше работать и больше класть. И поэтому вот из-за этого звена добавляющегося кладмана, который берет очень много, у нас наркотики в стране стоят на самом деле дорого. Потому что при почтовой отправке кладмана нет. У тебя нет вот этих 700 рублей, которые, блин, больше, чем ты сам зарабатываешь на наркоте, которые ты должен отдать кому-то. Плюс накладные все расходы там, на водителей, на складманов. Это же тоже все какая-то часть себестоимости в итоге получается.
Но в Испании кокаин в розницу, я не знаю, сколько сейчас, там раньше стоил $20 там розницу.
Да.
В Португалии еще дешевле, потому что основной... А путь поставки кокаина в Европу, это они там на кораблях плывут из Колумбии и вообще из Южной Америки, они плывут в Португалию через Атлантический океан. Да, в Испании уже чуть дороже. В Германии, если там в Испании, допустим, в Португалии, не знаю, сколько стоит в Испании, 20 евро, а в Германии он уже может 100 стоить.
Да. Ну и да, даже если не 100, я по Европе давно считал статистику, это было вроде в районе 5-6 тысяч рублей, там, в то время как в Москве это 9-10 тысяч рублей. Но тут же стоит учитывать не сухую стоимость, а заработки населения. И 6 тысяч рублей для немца это совершенно другое, нежели чем 9 тысяч рублей для русского. Это совершенно разные категории.
Ползарплаты.
Да.
Плюс еще частота вещества там. А вот такой вопрос закономерный назрел. Бодяжит ли на Западе, там в Германии тоже, к примеру, да, наркотики так, как здесь? Потому что чистых, я так понимаю, здесь особо не найти.
Ну, это зависит от конкретного вещества. Если мы говорим про мефедрон, то в России он чистый, просто потому что нахер его разбавлять. Его можно синтезировать на полу в гараже, это стоит копейки, смысл какой разбавлять. Если мы говорим про амфетамин, то этот наркотик свою долгую историю, 2018-2019-2020 год, был очень грязным. Его на русском рынке постоянно мешали с кофеином и позже начали мешать с метамфетамином. Почему такая ситуация произошла? У нас был прекурсор ФНП, на котором находилось все производство амфетамина до 2018 года. Этот прекурсор был разрешен в определенной концентрации, и, соответственно, покупали растворы с этой концентрацией, на нем делали амфетамин. С сентября 2018 года вступил полный запрет на ФНП, и больше этот прекурсор легально не может распространяться по территории Российской Федерации. И это привело к глубочайшему кризису амфетамина, потому что на этом ФНП делали все, его все получали легально, а тут все, поставки прекурсора оборвались. Соответственно, можно производить намного меньшее количество вещества или закупать намного меньшее количество вещества. Но так или иначе, амфетамин – это пятый наркотик по продаваемости в России с огромным рынком. И очень много людей торчат на амфетамине, амфетамин хотят. И поэтому не продавать амфетамин, варианта такого нет, он нужен людям. И поэтому что они начали делать? Они начали мешать. Они начали закупать тот амфетамин, что есть. Или производить амфетамин. То есть изначально все вот это подмешивание, оно не идет у розничных дилеров. То есть нет такого продавца, у которого 20 тысяч сделок, который продает розничные клады, и который говорит своему складу: слушай, ты разбодяшь там процентов 20-30. Скорее всего, есть крупный дилер, который распродает вот партии мелким магазинам, и он, собственно, на этой крупной поставке уже сам произвел продукт, и сам в него намешал, и это все продает дальше. И крупные дилеры, соответственно, начали мешать свой товар, они производили амфетамин, изначально это было 30% кофеина в амфетамине, потом 40%, потом были случаи, когда там 90% кофеина в амфетамине или вовсе амфетамина нет, 100% кофеин. И как это возможно узнать, что есть примесь в наркотике? Есть такая штука, как называется тест. Это условная контрольная закупка, когда гидра покупает определенные наркотики у определенных магазинов, которые вызывают сомнения.
Передает... Но не ставя их в известность.
Да, не ставя их в известность. Передает наркотики своему химику, а у химика есть доступ, химик-аналитик, у него есть доступ к хроматографу. Это такой прибор, который позволяет узнать в процентных долях, что находится в изучаемом образце. И они применяют вот этот метод хроматографии для того, чтобы понять, что, собственно, находится в образце. Если продавец заявил, что это амфетамин 99% чистота, а по факту это амфетамин 89% чистота, то на него накладываются штрафы. Это, соответственно, площадки бабки. Либо, если это вовсе не амфетамин, тогда штраф еще серьезнее.
Ну, либо я бы такие магазины вообще исключал, например.
Там есть случаи, когда магазин твой закроют, если ты не оплатишь штраф, ну или просто закроют, если твой случай какой-то из рук вон выходящий. Я помню один гидротест, где вместо героина продавец положил тростниковый сахар, потому что они просто по внешнему виду похожи.
Заботился о здоровье клиента.
Да, там аналитик вот потом в итоге написал вывод: VHQ, тростниковый сахар, 99% чистоты. И магазин такой закрыли, потому что, ну, это вопиющий случай. А в большинстве случаев все-таки оно обходится штрафами. И, соответственно, есть такой тест, и по тестам вот до этого кризиса рынка амфетамина, пока ФНП был легален, чистота 90%, 95-80%, чистый, достаточно чистый продукт. А как только ФНП запретили, собственно, началось вот то, про что я рассказал сначала. 30-40, а потом просто амфетамина не стало в кофеине. И это все очень затянулось, эту ситуацию пыталась как-то сама решить. Во-первых, продвигая новые методики синтеза, они начали у себя на форуме публиковать, как синтезировать по-новому, как синтезировать через другие пока легальные вещи, прекурсоры. Плюс они начали делать огромное число тестов на амфетамин. Они начали кошмарить дилеров штрафами, и, соответственно, дилер розничный, когда он понимает, что есть огромный штраф, который он может даже и не сможет оплатить, он как-то начинает задумываться о качестве своей продукции. И со временем, на протяжении года полутора, все вот такая ситуация, такой подход к разработке новых путей поставок, прекурсоров, новых методиков синтеза и тестов, она привела к тому, что сейчас на рынке амфетамина нет таких проблем. То есть чистота наркотика стала действительно лучше, его стали синтезировать по-другому, дилеры стали как-то об этом заботиться. И там еще был с амфетамином определенный промежуток, когда его мешали не с кофеином, а с метамфетамином. Метамфетамин, он бывает в трех формах. Вот это тот наркотик, который во все тяжкие был. И там, если помнишь, во все тяжкие креста.
Я не смотрел.
Нет, ты не смотрел? Ну, тогда к зрителям обращаюсь. Там, если вы помните, долбили кристаллы метамфетамина. И кристаллы метамфетамина – это декстраметамфетамин. Это сильнейшая форма вещества, которая обладает очень сильным эффектом. Чтобы получить этот декстраметамфетамин, нужно изначально, имея рацемат метамфетамина, это такое вещество посередине, разделить на две части, и ты получишь декстраметамфетамин, правый изомер метамфетамина, сильный наркотик. И ты получишь левый изомер амфетамина, который называется левметамфетамин, который, по сути, дает тебе просто отхода. Я видел научные статьи, которые говорят, что этот наркотик, он не психоактивен, вот этот левметамфетамин. То есть где-нибудь в Чехии, европейской столице по производству метамфетамина, делают декстра из рацемата, и вот этот остается отход, левметамфетамин, который нельзя же выкидывать. И они начали сливать, как я подозреваю, его русским барыгам. А русские барыги на радостях этот левметамфетамин за копейки покупали и подмешивали в кофеин потребителям. И поэтому в определенное время сначала был кофеин в амфетамине, потом был амфетамин в кофеине, и потом был метамфетамин.